гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов, а с нами сегодня председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Михаил Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня я и слушатели будут против вас, понимаете? Осознаете?
Давайте попробуем.
Давайте, поехали. Госдума
внесла... Потому что я-то вообще всегда за вас, но посмотрим разные мнения.
Возможно, нам не нравится, как вы за нас. Вот с этого и начнем. Госдума внесла в парламент законопроект о контролировании, контроле зарплаты и премии топ-менеджеров работниками компаний. В уже весеннюю сессию закон намерены принять в первом чтении. Об этом много говорили. Ваше отношение к подобному законопроекту?
Ну, во-первых, а кто это сказал о том, что закон это о контроле за зарплатами и премиями? Кто это сказал?
Первый зам руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, курирующий законотворческую деятельность, сообщил та, что решения работники смогут принимать через участие в коллегиальных органах управления.
Ну, это совсем разные вещи.
Почему?
Видите,
депутат Государственной Думы говорит об этом,
нет,
не последний человек.
Не просто депутат Государственной Думы, это человек, который внес вместе с другими своими сотоварищами этот законопроект, и законопроект этот называется не о контроле за заработной платой и премиями топ-менеджеров. Закон этот называется о участии в управлении предприятиями, об участии трудящихся в управлении предприятиями. Чувствуете разницу небольшую? Потому что, наверное, там одной из функций советов директоров, ведь речь идет о чем? О том, что у нас сегодня есть институт так называемых независимых директоров в любых компаниях, публичных, да, в акционерных обществах, и там привлекаются независимые директора, которые не связаны с акционерами данного предприятия.
Ну, наемники.
Но не наемники. Это просто представители саморегулируемых организаций или, так сказать, сообществ, которые, сообществ независимых директоров, которые сейчас по закону должны присутствовать в советах директоров акционерных обществ, компаний, публичных акционерных обществ и так далее. Предлагается этим законопроектом, чтобы, ну, а-ля, ну, как бы такими независимыми директорами в совете директоров были и представители трудового коллектива. Там рассматриваются не только заработная плата и премии топ-менеджмент, там рассматриваются все вопросы на советах директоров. Развитие, функционирование предприятия, так сказать, определение новых, новой продукции или новых рынков сбыта и так далее. Я еще раз подчеркиваю, что, наверное, в какой-то мере, когда там рассматриваются годовые вознаграждения топ-менеджмента, в этих обсуждениях будут принимать и эти независимые директора от трудящихся. Это нормальная схема работы развитого, так сказать, капитализма или капитализма с человеческим
лицом. Не соглашусь
лицом
с вами.
Пожалуйста.
Не соглашусь сразу по одной простой причине. Это выглядит как ненормальная схема, потому что если бы в Российской Федерации, на российских предприятиях был развит институт профсоюзного движения, тогда не нужно было бы включать дополнительно в совет директоров каких-то представителей от коллектива, потому что это бы регулировалось за счет именно профсоюзного движения.
Вы просто не в курсе дела нашего законодательства.
Давайте.
Поэтому так утверждаете. Значит, наше законодательство предусматривает, что в хозяйственную деятельность предприятия могут вмешиваться только члены коллективного управления данного акционерного общества, то есть директора, то есть те, кто входит в состав совета директоров. Вот они могут туда вмешиваться в эти, так сказать, в принятие решений или, по крайней мере, участвовать в обсуждении при принятии решений. Профсоюзы по нашему законодательству, да, они ведут переговоры в рамках заключения коллективного договора, в рамках проверки выполнения этого коллективного договора, в рамках переговоров по улучшению условий охраны труда, в рамках переговоров, ну, это тоже относится к коллективному договору, дополнительного социального пакета и так далее. Но, безусловно, профсоюзы контролируют выполнения законодательства в части регулярной и в полном объеме выплаты заработной платы, в ненарушение законов о перечислении средств работников, потому что взносы во внебюджетные фонды – это средства работников.
Это нормально, думать о себе, да.
Нет, да, это думать о себе. Вот этим занимаются профсоюзы. Но поскольку именно потому, что сегодняшнее законодательство не дает права профсоюзным организациям участвовать в управлении предприятиями, находясь внутри совета директоров. Вот для этого, потому что у нас есть разные работодатели.
Кастрируют профсоюзы совсем, Михаил Викторович, так получается?
Нет, подождите, кастрируют профсоюзы те, кто не хочет вступать в профсоюзы и не хочет активно работать в своей профсоюзной организации.
Руководство предприятий прежде всего. Сейчас, по сути, им дают инструмент. Говорят, слушайте, товарищи, вот ваш представитель есть в совете директоров, что вам еще нужно? Все, спокойно.
Нет, это не совсем так. Нет, мы же начали с вами наш разговор с той спекуляцией, которая была запущена примерно неделю назад, о том, что теперь будут представители работников контролировать заработные платы. Еще раз подчеркиваю, ни заработную плату, ни премии, они, ну, то есть этот законопроект направлен на то, чтобы участвовать в управлении, в обсуждении способов, видите, методов управления предприятием.
Вы сами себя поправляете. Не в управлении участвовать, а просто в обсуждении. Контрольного пакета нет. Голос, ну, точно не решающий. А плюс ко всему, если этот представитель работников предприятия будет в совете директоров, то это недорого стоит. Просто с ним договориться, и все. И это премии тоже касается. Разве не так?
Видите ли, конечно, можно договориться обо всем с кем угодно, но не надо думать, что все люди покупаемые, все люди продажны. Тот представитель, вот тот независимый со стороны представитель автономной некоммерческой организации, который входит в совет директоров, он же точно так же может быть куплен, вот по вашей логике. Но ведь мы все-таки исходим из того, что мы живем в развитом обществе, где не все продается и все покупается. Хотя сегодняшнее законодательство хозяйственное в Российской Федерации, оно суперлиберально и суперкапиталистично. Хотя, во-первых, нарушается при этом 7-я статья нашей Конституции. Почему об этом никто не говорит? О том, что по 7-й статье Конституции наше государство – это социально ориентированное государство. Это, во-первых, должно быть, оно таким не является. А во-вторых, что контроль за деятельностью, ну, собственно, за хозяйственной деятельностью предприятий, он исключен из сферы общественного контроля. Вот этот законопроект пытается восполнить этот пробел. Не на 100%, но это уже шаг вперед. А так, если говорить, то купить можно кого угодно.
Просто у меня как раз подозрение в том, что это делается для того, чтобы даже какие-то ростки профсоюзного движения в Российской Федерации, которые возникают, вот там независимые профсоюзы, которые реально чего-то там добивают, вгрызаются в горло руководства своим предприятием, чтобы их загасить. Но ровно потому, что им дают какие-то полномочия, причем условные, посидеть за столом и поучаствовать в обсуждении. Все. А дальше, ребят, все, взятки гладкие.
Ну, видите ли, я с вами не согласен, потому что я еще раз повторяю, вот сегодня есть много пробелов в нашем хозяйственном законодательстве, который дает максимальную свободу самим предпринимателям и минимальную возможность обществу каким-либо образом контролировать деятельность предприятий. После этого мы получаем Пикалёва, мы получаем массу других и забастовок, и закрытие предприятий, и умирание моногородов. И это мы ощущаем как общество, и даже как правительство, и даже как руководство данного региона. Ощущаем только тогда, когда уже все произошло. Конечно. А это законопроект направлен на то, чтобы признаки этой болезни, хозяйственной болезни, были известны обществу гораздо раньше.
В Пикалёво никто бы не приехал, если бы тогда просто не поднялся бунт. Вот и все.
Значит, я вам должен сказать, вот поскольку вы в Пикалёво не были, а я был, в Пикалево президент и вообще все это вокруг этого приехали только потому, что там активная первичная профсоюзная организация, которая связалась со своим профсоюзом, горно-металлургическим профсоюзом России, которая связалась с Федерацией независимых профсоюзов России. То есть там была проведена большая подготовительная работа, после чего мы заявили президенту о том, что мы сейчас будем вносить законопроект о национализации этого предприятия. Президент попросил подождать и сказал, что он сам все-таки попытается разобраться в этом. Все, что дальше происходило, мы это видели и на картинке телевизора, и по сути, по тем, так сказать, последствиям, по тем решениям, которые там сделаны, и Пикалево живет. А Пикалево с самого начала почему?
Вхождение в совет директоров ничего же не изменит.
Как ничего не изменит?
Ну так.
Ну, я с вами не согласен. Там, где нет, там, где коллектив не является, ну, там, где нет профсоюзной организации, где они не являются членами сильного профсоюза, может быть, вы отчасти и будете правы. А там, где это часть большого, мощного общероссийского профсоюза, ну, например, я уже сказал, профсоюз, горно-металлургический профсоюз России, это профсоюз угольщиков, независимый профсоюз угольщиков России, это ряд других мощных и активных профсоюзов. Там это сразу будет известно профсоюзу, и проблема будет выноситься на самый высокий уровень.
Михаил Шмаков с нами, председатель Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации. Сейчас будем подключать аудиторию, комментарии уже поступают. Юрий говорит, представители акционера никто из совета директоров не сможет убрать, а заменить вот этого активного от рабочих вообще нет проблем. Это скепсис в исполнении Юрия по отношению к этой инициативе.
Ну, для этого надо ждать, по крайней мере, год до проведения следующего собрания акционеров, когда будет выбираться новый состав совета директоров. Вот тогда, да, могут заменить этого представителя, но за год работы активной представителя трудового коллектива в совете директоров там многое может выплыть на свет.
Мы сейчас запустим голосование. Вопрос будет следующим образом стоять. Да, вы полагаете, такой закон нужен, согласно которому представитель рабочего коллектива сможет участвовать в обсуждении проблем предприятия. И да, такой закон...
Ну и голосовать надо, как независимый член. Я понимаю, что если там 10 человек, совет директоров...
А он один,
но его голос, тем не менее, заносится
Прошу занести в протокол, конечно.
Да, совершенно верно.
Вот, собственно, и все.
Нет, не все. Дальше это становится, благодаря, конечно, масс-медиа, становится объектом общественного интереса.
Вы полагаете, такой закон, да, действительно, шаг навстречу трудовому народу в Российской Федерации, да, 134-21-35, я же правильно?
Наверное.
Да. Это позиция Михаила Викторовича.
Да, но более того, это мы сейчас живем в какое время? В год столетия тех событий, которые происходили в 1917 году. Мы что хотим? Мы хотим снова повторения вот того дикого компрадорского капитализма, который был одним из составных частей, потому что почему произошла революция.
Да, это шаг навстречу трудовому народу. 134-21-35. Нет, не видите вы этого. Это 134-21-36. Да, это шаг навстречу трудовому народу. 134-21-35. Нет, вы этого пока не наблюдаете. 134-21-36. Новости после них продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. С нами председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. У нас голосование идет. Здесь подготовили законопроект, согласно которому рабочие коллективы смогут отправлять в совет директоров своих представителей. И это хорошо, это шаг навстречу трудовому народу, уверен Михаил Викторович. Если вы за него, 134-21-35. Есть моя позиция, согласно которой, я считаю, это вообще кастрирование профсоюзов, поскольку взятки гладкие будут с руководства предприятий. И тогда это 134-21-36.
Контрпозиция, да. Это защищает позицию самих работодателей,
конечно,
которые как огня боятся любого общественного контроля над своей деятельностью. Это точно.
Любых профсоюзных мощных движений они опасаются как огня. А это возможность откупиться местным советом директоров.
Видите ли, я еще раз повторяю, что это не совсем так. Карманный профсоюз так и поступает, а Настоящий принципиальный профсоюз, он ведет себя по-другому.
Сейчас подключаем уже аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, пенсионер Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Я закончил школу, вышел в профобразование имени Швердника где-то 20 лет назад. Вот раньше профсоюзы, как нас учили, как мы обучались, были плясунами партийными. А сейчас профсоюзы, вот лизуны кремлевские, и когда председатель профсоюзов идет в обнимку с работодателем на праздник 1 мая, это позор на весь мир.
Спасибо, Михаил Викторович.
Ну, значит, ну, вы просто не знаете, как живет весь мир. И для того, чтобы сглаживать противоречия, для того, чтобы решать вопросы, для этого существует система трехсторонних переговоров. Переговоров профсоюзы, работодатели и правительство. И эта система в России работает уже 25 лет. Совсем недавно, на прошлой неделе, мы отмечали эту дату и говорили о том, что это достаточно эффективная система. Более того, это происходит не только на федеральном уровне, но это происходит в каждом регионе, работают такие трехсторонние комиссии. А насчет того, кто кому чего лижет, я бы посмотрел на вас 30 лет назад при коммунистах, кому вы и что лизали. А сейчас и работодатели, и профсоюзы, они представляют одно – интерес своего предприятия и коллектива. Да, работодателей надо контролировать. Поэтому вот то, что мы обсуждали чуть ранее, это один из способов контроля за нерадивыми работодателями.
Пут-пут интересуется, опыт такого закона в какой капиталистической стране мира есть сейчас? Или это перед выборами нас кормят так?
Я думаю, что в... Не во многих капиталистических странах, особенно тех, кто считает себя классическим капиталистом, капитализмом, таких законов нет. Поэтому мы идем тем путем, который у нас наработан, в том числе за годы развития нашего государства как самостоятельного государства, в том числе за последние 100 лет, и делаются выводы и из событий 100-летней давности.
Эта инициатива – это кость, брошенная рабочим для его временного успокоения. Пока рабочие не поймут, что эта система не работает. Главное – выиграть время, уверен Скиф.
Да нет, это можно быть уверенным в чем угодно. Если этот Скиф или там Сармат, если он где-нибудь работает и имеет какое-нибудь отношение к любому трудовому коллективу, для профсоюзов главное, да и для работников, чтобы была хорошая заработная плата, достойное рабочее место – и вовремя платилась эта заработная плата. А вот для того, чтобы это было, надо работать. Работать в том числе в рамках своей профсоюзной организации. А просто так сидеть и давать свои оценки то, чего не знаешь. Я надеюсь, что этот Скиф, он где-нибудь работает и знает. Может быть, у него просто нет профсоюзной организации. Ему не повезло.
Уверен. Почти уверен, что тот человек, который войдет в совет директоров, у него все будет хорошо. И права одного рабочего, но вы защитите, Михаил Викторович.
Ну, это уже хорошо. Это лучше, чем ничьи права не защитить. Но это не мое решение, вы же понимаете. Это...
Но вы поддержите, например?
Да, как-то. Я поддерживаю этот законопроект и считаю, что он справедлив.
Вот Исаев будет опираться на вашу поддержку и говорить, вот, и профсоюзы нас поддержали.
Не просто профсоюзы поддержали, профсоюзы ему порекомендовали внести подобный законопроект.
Тем более. Вы полагаете, да. Это шаг навстречу трудовому народу. Вы за Михаила Шмакова. Это 134-21-35. Нет, что-то не так. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок примем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Приглашайте. Как сразу стало понятно. Вот, например, мой дед, оказывается, в 45-м году, благодаря Шмакову, я теперь понимаю, воевал за капитализм. Это первое. И второе. Перед выборами президента я теперь выяснил. Наш президент против...
Это означает для нашего слушателя, что национализировать тогда точно не будут, потому что будут использовать ту модель, которая есть сейчас. Это по поводу президента. А что по поводу того, за что воевали деды, за капитализм или за какое-то другое светлое будущее, не знаю, можете ответить.
Ну, деды, я не понял, когда воевали, но мой отец, а не дед, воевал Великую Отечественную войну. Воевал он за свое государство, за свободу, независимость и за то, чтобы защитить свою семью, своих детей во время этой страшной войны. А то, что касается национализации, это есть разные способы для того, чтобы понудить, в том числе и высших руководителей государства, обратить внимание на проблему. Вот тогда был использован такой способ, иногда используются другие способы, иногда переговоров на уровне президента достаточно для того, чтобы дурацкие инициативы или преступные, я другое слово не могу сказать, нарушающие все законы, действия работодателей были прекращены.
Остановлю голосование. 8% за вас, Михаил Викторович. 92% наших слушателей пока не понимают смысла этой инициативы. Возможно, потому что она не работает. Возможно, потому что в нее просто априори не верят.
Нет, ну, развернута пропаганда со стороны собственников производства и капиталистов, если в этих терминах, и в том числе и, так сказать, пропагандируемых различными масс-медиа. Ну что ж, время покажет.
То есть это все признаки пропаганды капиталистов? Вот то, что
да, конечно.
Верят. Это они злодеи, глумятся.
Да не злодеи, они просто это все вложили в неокрепшие умы большинства народа.
Давайте тогда к следующей теме перейдем. Да, да. Пугающая статистика. Официальная безработица в России за неделю увеличилась на 0,2% и составила 929,7 тысячи человек.
То есть 900... давайте... В одних огурцы с яблоками не путать.
Чего?
Вы сначала сказали в процентах, а потом в человеках.
Да, но всего, ну, так что? Всего в 0,2%. России... 0,2%. Всего в России... Не, увеличилось на 0,2%. И всего в России на сегодняшний день официально 929 тысяч безработных. 929 700 человек. Официальная статья. Вот это, мне кажется, Михаил Викторович, уже позор.
Нет. Позор в чем?
А в том, что такой безработицы в принципе быть не может. Это безработица на уровне 1% от всех экономически активных граждан в Российской Федерации. 1%.
Я поэтому и говорю, вы путаете яблоки с огурцами.
Почему?
Вы сначала сказали, что безработица выросла на 0,2%.
Да.
Таким образом, поскольку официальная цифра безработицы в процентах существует,
да.
4,9%, если на 0,2% она выросла, ну, я эти цифры вот из ваших слов сейчас слышу, значит, она составила 5,1% безработицы.
На 1 февраля 2017 года
уровень регистрируемой
безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения. Это те, кто зарегистрировались как безработные, 1% населения. Это ни в какие ворота. Это вранье, Михаил Викторович.
Конечно, вранье абсолютное, потому что вот эту цифру надо сопровождать тем, что эта цифра по официальной статистике Росстата, которая по определенной методике.
Конечно, те, кто приходит на биржу труда.
Да, совершенно, те, кто регистрируется. Но сегодня мало кто регистрируется, при том, что пособие по безработице составляет 850 рублей в месяц. Я вам могу сказать, что бюджет на содержание служебной собаки в органах МВД и так сказать, в других, там, где используется это, и, можно сказать, не труд, а используются, значит, способности собак, составляет 19 тысяч рублей. Это втрое больше, чем минимальный размер оплаты труда. Поэтому это то же самое и со статистикой. Когда статистика говорит, что всего 1 миллион безработных, они не учитывают всех тех, которые подсчитываются и составляют 5% по методике Международной организации труда. Они отличаются, поскольку там считаются это длительные безработные, поскольку там считаются и те безработные, которые уже перестали получать пособие, потому что у нас пособие получают только год.
У нас пособие получают этого... только самые отчаянные, которым нужно эти 850 рублей на руки.
Ну, там это минимальное 850, максимальное там 4 с небольшим тысячи рублей, но это все равно не те средства, на которые можно физиологически прожить в течение месяца. Поэтому и такая у нас статистика по безработице официальная, и все время жонглирование. Идет
да.
Между официальной статистикой всего 1 миллион и статистикой по методике МОД. Вот мы все-таки, кстати, о профсоюзах, мы приучили в рамках дебатов Российской трехсторонней комиссии И мы приучили, чтобы все-таки официально считалась безработица по методологии МОД, которая дает нам 5%. Но могу сказать, 5% это где-то порядка 3,5-4 миллионов человек.
Тоже цифра, не соответствующая действительности.
Ну, как вот не соответствующая?
А ну так у нас, что в Москве не угонят Porsche Cayenne, так все у безработного угоняют. И они тоже входят в те самые 5%. А еще, если посмотреть на частично занятых, то это получится цифра в разы больше, потому что у нас предприятия не любят увольнять своих сотрудников, они любят их загружать не по полной, чтобы они получали свои копейки и числились официально работающими. Вот такая у нас жонглирование.
Ну, это жонглирование на уровне города. На уровне города еще больше всяких приключений получается для того, чтобы гламуризировать Москву сегодня.
Так это не дорабатываем, Михаил Викторович.
Кто не дорабатывает?
Мы с вами.
Ну, это, конечно, вы не дорабатываете, поскольку вы не совсем достоверно информацию...
А вы еще больше не дорабатываете. Как
нет,
это?
Мы наоборот,
мы-то ищем, только вот найти эти цифры не получается, потому что у вас, вы опираетесь на статистику МОД, этим удовлетворяетесь. А это ж неправда тоже.
А что необходимо делать?
Я не знаю.
Ну,
звонить бить в набат, звонить в колокола, говорить о том, что реально происходит в Российской Федерации.
Ну, я вам могу сказать, что реально в Российской Федерации проблемы безработицы в принципе нет. Если всех трудящихся мигрантов, которые занимают рабочие места, о чем много говорится, но ВОЗ и ныне там, поскольку это выгодно тем самым капиталистам, которых вы защищаете,
и... Я за права рабочих, я обвиняю вас, Михаил
Викторович. Не-не-не, что значит, вы обвиняете меня? А я могу обвинить и вас, как средство массовой информации. Мы с вами ведем дискуссию, это просто у вас название такое, против всех или за всех.
Против всех.
Нет, у вас, да, а я за всех. За всех тех, кто является членом профсоюза. А таких 20 миллионов в Российской Федерации. Поэтому мы работаем со всеми профсоюзами, которые входят в нашу федерацию. И там... Они внимательно следят за незаконными увольнениями и за тем, чтобы соблюдались законы, и чтобы росли рабочие места, количество рабочих мест, а не сокращалось. Но это только там, где есть профсоюзная организация, а там, где их нет, ну, это выбор самих людей. Вот в этом и заключается та самая демократия, о которой нам пытались говорить, начиная с 91-го года, что... Каждый человек выбирает себе путь сам. Хочет бороться и создавать свою профсоюзную организацию, и мы в этом поможем и поможем победить. Не хочет, а ссылается на обстоятельства. Ну, значит, живет как живет.
То есть сами виноваты, так получается.
Ну, ведь самоорганизация общества, вот наш девиз – это единство, солидарность и справедливость. Если нет солидарности, если нет взаимопомощи, если нет желания человека самому участвовать в своей судьбе, то никакой ни бог, ни царь, ни герой ему не поможет.
А если не видно эффективности профсоюзного движения?
Это вы так считаете? Да. А вы член профсоюза?
Я? Нет. Да.
Ну, так а как вы можете
судить? Не вижу эффективности.
Нет, как вы можете судить об эффективности? А у вас есть профсоюзная организация?
Конечно.
По радиостанции?
Нет.
Ну и что, сколько там человек?
Нету.
А, нету.
Нет.
Ну, так как вы можете судить об эффективности или неэффективности, когда у вас этого нет? Я же не могу судить о том, как танцует балерина. Я не балерун. Я не балерина, я могу только сказать, получаю я эстетическое удовольствие. Или нет?
Профсоюзные организации, да? Нам отстаивать свои права удается гораздо эффективнее, чем на большинстве предприятий, где есть профсоюзные организации. Если
вы
хотите, сформулируй так.
Да, вы сильно заблуждаетесь, и поэтому мне жаль вас в ваших заблуждениях.
То есть вы полагаете, что если бы у нас был профсоюз, то мы бы добились гораздо больше?
Да, конечно. Да, конечно, но только ваш директор, кто у вас, Доренко сегодня?
Главный редактор.
А, главный редактор. Ну, там есть директор, есть Доренко, главный редактор. Доренко, конечно, он говорит, я сам здесь царь, бог, воинский начальник, ваш отец и мать вместе, и поэтому приходите ко мне, я решу все ваши проблемы. Вот это и есть рабство настоящее.
То есть мы рабы?
Да.
А члены профсоюзов, они, значит, герои?
Члены профсоюза выбирают себе вожака, который... Не боится спорить с начальством, даже если это Доренко.
Так мы не боимся. Ну, спорим так, в открытую,
ну,
представляете?
Да, тут это хорошо.
Развели плюрализм, просто об этом никому не рассказываем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос. Почему профсоюзы никогда не участвуют в митингах трудящихся и не поддержали врачей Москвы, которые их массово сокращали в последнее время?
Есть, принимается, Михаил Викторович.
Ну, во-первых, врачей Москвы поддержал их родной профсоюз работников здравоохранения. Я понимаю, что там ситуация двоякая, там есть параллельный профсоюз, но это не важно. Всех тех решений, которые в конечном итоге в Москве по борьбе врачей были приняты, добился профсоюз работников здравоохранения, который входит в общероссийский профсоюз здравоохранения.
То есть, что касается... сокращение, это все профсоюз добился?
Да. Ну, то есть, нет, не сокращение. Ну, видите ли, я же тоже, я могу и ваши слова, так сказать, интерпретировать по-другому, грубо говоря, подлавливать вас.
Да.
Но я сказал не про сокращение, а про то, про устранение всех тех нарушений, которые были допущены при массовом сокращении врачей в городе Москве. Добился профсоюз работников здравоохранения. Но естественно, там, поскольку внутривидовая есть борьба, каждый себе приписывает наибольшую заслугу. Но это мы знаем, кто только пиарится, а кто работает реально. Что касается принятия участия в митингах трудящихся, я не совсем понял, о чем идет речь. Профсоюзы организуют не просто митинги, организуют шествия, организуют демонстрации, организуют пикетирование, организуют митинги тогда, когда есть вопросы, которые профсоюз хочет решить. Если любая партия или группа людей организует свой митинг по своим интересам, по своим лозунгам, но мы им не мешаем.
Работаю в крупной компании. Наш профсоюз сросся с руководством, толку 0, 99-й. 600-й. Работал в ДСК-2. Когда началось объединение с ДСК-3, профсоюз не защитил ни одного из тех, кто попал под сокращение. Ну и таких примеров в исполнении наших слушателей множество, поэтому ваша оценка как председателя Федерации независимых профсоюзов. А у нас эффективных-то сколько вообще в Российской Федерации?
Ну, у нас эффективных процентов 80. А всех остальных, если ваши... лидеры, которых вы выбрали как руководителей ваших первичных организаций профсоюзов, вас не защищают, их немедленно надо переизбирать и исключать из профсоюза. Вот и все. Немедленно надо менять вам ваших профсоюзных лидеров.
Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот такой вопрос к главе профсоюза. Скажите, пожалуйста, какая численность центрального органа у них, какую площадь они занимают, и какие там зарплаты, и кто им вообще платит?
Принимается. Михаил Викторович.
Да. Платят нам члены профсоюза в виде своих взносов. Средняя заработная плата у нас в аппарате порядка 40 тысяч рублей. Сколько численность? Численность 150 человек. Это в федерации. Но есть каждый профсоюз, в каждом профсоюзе есть свои руководители, аппараты. Там это... Если вы член профсоюза, вы поинтересуйтесь у своих коллег, какая численность вашего руководства, вашего профсоюза.
А вы гордитесь тем, что у нас по статистике МОД, по методике МОД, безработица 5%?
Гордиться этим нельзя, потому что, в принципе, наша цель – это рабочее место для каждого. То есть безработицы быть не должно.
А как же конкуренция на рынке труда? Из кого выбирать, если все будут заняты на каком-то производстве?
Не, подождите. Если будут все заняты на каком-то производстве, это как раз цель...
Выбирать не из кого.
Что значит выбирать не из кого? Это цель...
Все при работе.
Это цель социального государства для того, чтобы каждому дать работу по его специальности, по его интеллекту, по его возможностям. А это только капиталистическая цель, чтобы был свободный рынок труда, откуда можно, так сказать, все время черпать какие-то кадры и тем самым создавать угрозу для своих работников, говоря о том, что я тебя выгоню, и завтра на рынке труда найду себе замену на твое рабочее место.
Да.
Поэтому наша цель другая. Наша цель нулевая безработица, но цифра в 5% – это среди рыночных капиталистических стран одна из самых низких.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте. Вы в эфире, да, добрый вечер.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Пожалуйста.
скажите, пожалуйста, а где наши сейчас пионерские лагеря? Особенно подмосковные. Звенигород были прекрасные лагеря.
Пионерские лагеря все ушли...
В пионерские организации?
Нет, органам местного самоуправления в Москве, это все московскому правительству. И поэтому сегодня заводских пионерских лагерей практически не осталось, за исключением единиц предприятий, которые смогли сохранить свои пионерские лагеря. И поэтому той системы, которая существовала в другой экономическом системе развития при социализме, сегодня не существует, потому что рыночная система провозгласила, каждый должен получать хорошую заработную плату и покупать для себя, своих детей на эту зарплату путевки куда угодно, хоть на Канары, хоть в пионерские
лагеря. Какая система справедливее?
Социалистическая.
Почему? А если человек получает хорошую заработную плату и может отсылать своего ребенка отправлять, хочешь на Канары, хочешь в заводской лагерь, что же в ней плохого?
Нет, в этом все хорошее, кроме одного, что хорошую заработную плату в России не платят. Потому
плохо
что...
работаете, Михаил Викторович?
Ну, тогда давайте снова обратимся к опыту столетней давности. Вы пойдете на баррикады?
Я все время на них. Вот ну, сейчас нет. Вы уйдете, у нас начнется программа «Баррикады». Поэтому я каждый день, рабочий день на баррикады.
Это все слова, это ля-ля. А для того, чтобы завоевать в борьбе, завоюешь ты право свое, как говорили анархисты в свое время. Вот если вы хотите, чтобы вам было лучше, вот тогда надо идти на баррикады. Но этого никто делать не хочет. Более того, я считаю, что за 100 лет мы уже научились и отошли от такого способа решения проблем. Но, тем не менее, у нас есть другие способы управления своим обществом.
Трехсторонняя комиссия.
Нет. Трехсторонняя комиссия – это согласование социально-экономических интересов. А мы на выборы ходим. Мы кого выбираем? Кого выбрали, тот и руководит. Городом, районом, муниципалитетом и так далее. Ребята, хотите в пионерлагерь? Идите в соответствующий свой орган управления районный.
Я запускаю голосование наше второе. Вы за Михаила Шмакова, давайте так упростим. За Михаила Шмакова, 134-21-35. Все правильно говорит, справедливо. 134-21-35. Вы против Михаила Шмакова, 134-21-36. Вы против Михаила Шмакова, не согласны с ним вообще ни в чем. Это 134-21-36. Напомню, Михаил Шмаков за социализм и пионерские лагеря. Это так, на всякий случай. Вы за Михаила Викторовича, 134-21-35. Вы против, 134-21-36. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте. Вы в эфире, коротко, пожалуйста. Это слишком долго. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Юрий. Вообще, очень странно слышать вашего гостя. Он живет в таком капиталистическом социализме. Человек, который поддерживает полностью текущую власть. И в этой случае он что-то рассуждает про социализм.
Но спасибо, принимайте коротко, Михаил Викторович.
Ну, вы просто, да, если вы хотите посмотреть, что мы поддерживаем, что нет, приходите, почитайте наш сайт, посмотрите наши требования, и тогда вы поймете, что вы, ваше утверждение неправильно.
24% за вас, 76% против вас, так проголосовала наша аудитория. Спасибо, Михаил Викторович, приходите еще.